Здравствуйте, дорогие братья и сестры. С вами студия Ксения Смирнова, и у меня в гостях председатель Екатеринбургского общества «Мемориал» Анна Яковлевна Пастухова. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Ну вот эту беседу мы записываем с Анной Яковлевной ко Дню памяти жертв политических репрессий, к 30 октября. Сегодня для тех, кто, может быть, еще успеет принять участие в этой акции, я напомню, что акция проходит на улице Ленина, напротив Ленина, 17, в сквере, и эта акция «Возвращенные имена», читаются имена репрессированных, расстрелянных людей. Вы можете прочитать имена своих родных, можете прочитать имена по спискам, которые вам дадут, можете просто постоять и помянуть погибших, можете принять участие в шествии, которое состоится в 7 часов, шествие памяти жертв политических репрессий со свечами, с фонариками. Шествие такое вот поминальное, я бы сказала, да, почти крестный ход.
Да.
Вот. Анна Яковлевна, давайте продолжим наш разговор. Вот мне о чем хотелось бы еще с вами поговорить. Я не так давно узнала, что программа, государственная программа, вернее, ее проект по увековечиванию памяти жертв политических репрессий, к сожалению, она, даже не знаю, как сказать, прикрыта, закрыта. Во всяком случае, это был проект, который не принят в итоге. Она готовилась с 2011 года, разрабатывалась, то есть много людей этим занималось, и, в общем, очень благие цели и задачи были у этой программы, но, к сожалению, вот никаких финансов выделяться не будет, и программа фактически прикрыта, как я понимаю. Вот какие последствия этого будут для тех организаций, которые по мере своих сил и в основном на голом энтузиазме занимаются увековечиванием памяти наших погибших в большом терроре соотечественников?
Да, вы упомянули о болезненной очень теме. Но, тем не менее, мы к таким поворотам судьбы привыкли. И за 70 лет существования советской власти, и после нее, знаете, метания в разные стороны тоже были. Вот. Конечно, нас очень воодушевляла эта программа, особенно если вспомнить, что она впервые озвучена была именно в Екатеринбурге на встрече тогда еще президента Медведева. Тут как раз заседал президентский совет по правам человека, и она была сформулирована и озвучена именно здесь. Поэтому мы как бы считали себя некой родиной этой программы. Она была потом подтверждена и президентом Путиным, и даже создана была рабочая группа, и даже какой-то проект финансирования предполагался. И я помню, что даже вот я писала некую такую записку для членов общественного президентского совета по правам человека о том, в каком состоянии мемориализация памяти о репрессиях в Екатеринбурге, Свердловской области, и что, возможно, сделать было бы на этом пути. И я знаю, что эти предложения были в очень большой степени учтены в этой программе, и все так благостно развивалось. Вы спрашиваете, что делать? А делать то же самое, что и делали раньше. Вот не от программы президентской зависит наша память. Она внутри нас каждого. И она не подвержена каким-то общегосударственным там трендам, программам. Это голос нашей совести. Вот как мы пришли, например, в мемориал, нас никто не объявлял президентскую программу по увековечению памяти, мы просто объединились в общественное движение, а кто-то и не объединялся с нами, а просто сохранял эту память индивидуально. И я знаю другие организации, которые работают по этой же теме, но не вместе с мемориалом, а как бы параллельно. И я считаю, что это те ручейки, которые вливаются в общую реку памяти. Другое дело, что иногда на этой реке возникают плотины и какие-то преграды. Вот это вот очень горько сознавать. Но есть и прекрасные какие-то моменты. Ну вот, например, сейчас возникает возможность, помимо того, что мы знаем, сейчас создается в строящемся Ельцин-центре экспозиция с ключевыми словами «раскулачивание», «репрессии», «инакомыслие». Очень хорошая экспозиция, это по последнему слову техники, созданный будет музей.
С мультимедийными всякими, наверное, там. С мультимедийными всякими.
Абсолютно, там, да, там 3D, 4D, я не знаю, что там еще D. Вот. Но при этом же я уже имею достаточно твердое обещание от руководителей фонда Ельцина, что там будет и создан зал памяти, относящийся непосредственно к месту захоронения на 12-м километре с репрессиям на Урале. И вот те, кого так или иначе касается это, коснулось это в их семейной истории, вот мы очень просим, приносите ваши материалы, приносите ваши воспоминания или просто участвуйте в этом деле, даже если кого-то, кстати, не касается это. И очень надеемся, что в течение вот следующего года наш этот замысел осуществится. У нас очень много есть материалов, которые достойны, должны быть достойно представлены в этом зале памяти.
А вообще, что предполагала эта программа? Потому что, ну, первое, что приходит в голову, это, конечно, создание каких-то мемориальных мест и зон. Вот я помню, в библиотечном информационном центре епархии была встреча вот с польской исследовательницей, которая занимается вообще-то антропологией, но вот ездила по России и собирала всю информацию о местах сохранения памяти, о жертвах репрессий.
И, в общем, Зузанну Богумил. Да,
замечательно. Вот. И, в общем, места таких довольно много. Другое дело, что все они созданы энтузиастами, и рано или поздно, в общем, наверное, люди столкнутся с тем, что где-то что-то надо реставрировать, где-то что-то надо дополнять чем-то, а средств на это не будет. Но, слава богу, существуют такие вещи, как народные какие-то проекты, на которые можно собирать просто деньги виртуально через какой-то сайт.
Ну, вот вы слышали, наверное, о недавней драме, драматической схватке вокруг Перми-36. Она же тоже была участником этой программы, причем ключевым участником, потому что она занимает совершенно уникальную нишу. О советских концлагерях практически у нас нет живых, вот, достоверных таких на уровне ощущений свидетельств. То есть те остатки лагерей, которые где-то в Норильске, там в Иркуте, до них никто не доедет и никогда их не увидит, и они уже, конечно, заросли лесом. А это приближено к нашему сознанию, и, наверное, кого-то это сильно тревожило. Для кого тень реставрации этих времен и действий, и методов, она как бы кажется привлекательной.
Расскажите вообще об этом месте.
Этот музей – это на месте последнего политлагеря советской эпохи.
Когда он был закрыт?
Он был в 91-м году. Вот, казалось бы, на расстоянии протянутой руки. Я еще помню, вот мы приезжали туда первый раз в 92-м году, на следующий год после того, как его закрыли, и там на одном из зданий повесили мемориальную доску на больничке 37-й зоны. Повесили мемориальную доску. Наверное, она и до сих пор висит там. Вот, просто это место уже не посещаем, потому что это действующая, кстати, зона в настоящее время.
То есть, подождите, вы сказали, что он закрыт был в 90-х годах?
Да, но он как политическая тюрьма. Вот тогда даже существовало выражение такое «пермский треугольник». Пермь-35, 36 и 37 – 35 и 37 были действующими зонами, а 36-я зона, она была полностью разрушена, но потому что это была зона не просто строгого режима, там тоже была такая часть, но это была зона особого режима. Вот это был совершенно уникальный и трагичный совершенно памятник гулаговской эпохи. Даже нет, не гулаговской эпохи, это потому что он начинался еще в 30-е годы как гулаговский объект, но просуществовал-то все постгулаговское время, там в основном, ну, кто там сидел? Вот когда говорят, там бандеровцы, все, да, там были какие-то и националисты были, хотя националистами у нас называли и тех, кто просто хотел писать книги на национальных языках, кто говорил об Эстонии, как ее помнил еще вне советский период, и, может быть, и хотел возвращения к этому, но абсолютно мирными и ненасильственными методами. Вот я вспоминаю замечательного человека Марта Никлуса, с которым я там же, в Перми, 36, он уже приезжал просто уже как посетитель и как эксперт, вот, знакомилась. Это, ну, тончайший интеллигент, ну, вы знаете, просто замечательный человек. Там Балис Гаяускас, литовец, который хотел видеть свою родину независимой. Вы знаете, 38 лет он провел в заключении. Слава Богу, вот он жив до сих пор. Вы знаете, я более мягкого, скромного, тишайшего интеллигента просто вот, ну, не видела. Какой-то очень нежный, я бы сказала, человек, Балис Гаяускас. Это Василий Овсиенко. Вы знаете, ну, вы знаете, какие-то, я не знаю, наверное, там какую-то обработку люди проходили, что они становились такими не просто глубокими, а вот с какой-то особой степенью человечности, вот отношений, абсолютно нет никакой упертости в свои национальные какие-то проблемы. Это люди общечеловеческого какого-то сознания. Сознание достоинства, вот мне кажется, это главное слово, которое они вынесли, пронесли там как знамя. Вот они не растворились. Но это я говорю о тех, кого называют националистами. Кстати, не будем говорить о том, забывать точнее о том, что там замучили Василя Стуса, известного украинского поэта.
Вот я вспоминаю, что, по-моему, известный многим нашим слушателям Александр Огородников тоже чуть ли не вот в Перми 36 сидел.
Да,
защитник известный наш.
Да. И более того,
сидел вот
в Перми 36 в строгой, именно. Правда, в строгой зоне, не в особой. Вот особая зона – это совершенно, вы знаете, какая-то очень странная история. Там у заключенных были простыни. Они более-менее, ну, в приличных условиях содержались. Но это были, знаете, варианты железной маски. Это люди, которые как рецидивисты в своем инакомыслии, кстати, а все они не совершали никаких насильственных преступлений. Это были писатели, философы, то есть, ну, те, кто, чьим главным оружием было слово, авторучка, никакой подрывной деятельностью там, в виде подкладывания каких-то там мин или еще чего-то они не занимались. Это все были, вот эти вот были как раз интеллигенты, очень высокие и глубокие. Вот. Но что касается 36-й зоны строгого режима, то, извините, там сидел Сергей Адамович Ковалев. Там сидел наш местный диссидент Виктор Пестов. Правда, он последние годы там сидел своей отсидки, до этого он мордовских. Кстати, он туда был один из первых привезен, вот из мордовских лагерей. Там сидел и замечательный человек Лев Михайлович Тимофеев. Вот очень интересная история, кстати. У нас в мемориале есть книга «Технологии черного рынка» или «Крестьянское искусство голодать», которую он написал. Он молодой выпускник Плехановского, очень престижного и просто номенклатурно-блатного института внешней торговли. Вы знаете, какая открывалась перспектива ездить по загранице, привозить всякие товары, ни о чем не думать тяжелым, да, и жить припеваючи, как сыр в масле катаясь. Но он, молодой выпускник этого института, поступил на работу в журнал «Молодой коммунист». Вы знаете, приближенным к ЦК КПСС были открыты архивы. Мне кажется, что любой честный человек, который заглянет в эту бочку страданий и крови, наполненную до краев и переливающуюся через края, вот как Радищев сказал, душа моя страданиями уязвлена стала, вот так, наверное, именно такое, наверное, воздействие испытывали и эти молодые коммунисты. Вот. И он стал писать книгу о том, почему наша деревня постоянно голодала. И вот эту экономическую теорию, которая вот коммунистическое, там, я не знаю, перераспределение неизбежно толкало в эту экономическую яму, вот он сформулировал в своей публицистической, научно-публицистической книге «Технологии черного рынка» или «Крестьянское искусство голодать». И Лев Тимофеев знал, что вот опубликовать ее никогда не удастся здесь. А опубликовать надо. Вот то, что он вынес из этих архивов. Значит, надо передать эту книгу на Запад. Он искал сразу, искал пути передачи на Запад. Он знал, что как только узнает, а узнать, ну, не так уж трудно было, даже по тем, кто требовал вот те или иные документы в архиве, выяснить это рано или поздно было несложно. И рано или поздно его арестуют. И что и случилось, конечно. Вот за то, что человек написал честную книгу, он получил, он не украл, не убил, не соврал, он получил 10 лет, 10 лет лагеря строгого режима.
Это в каком году?
Это было в 80-м, по-моему, году, ну, в общем, это уже, слава богу, близко было к концу.
Все, наверное, не досидел.
Он, да-да-да, он был освобожден по горбачевской, так сказать, помиловке, как они называли это. И я даже помню, что Лев Михайлович как-то сказал мне скромно так, вот сегодня исполняется срок, вот когда я должен был бы выйти на волю. Вот. Но это уже было несколько лет прошло после того, как он был освобожден. И он потом написал еще одну книгу, которая называлась «Я особо опасный преступник». И вот эта книга как раз и рассказывает о том, как он дошел до жизни такой. Вот, и вы знаете, мне кажется, это очень поучительная книга. И я хочу сказать, что у меня эта книга, переданная мне автором, с которым мы очень хорошо дружили, и он очень сочувствовал нашей работе, у меня есть несколько экземпляров. И тот, кто очень активно примет участие вот, в собирании каких-то архивных сведений, в творческой работе по сохранению памяти, я с большим удовольствием подарю эту книгу. Она, мне кажется, украсит вашу библиотеку, дорогие слушатели. Поэтому, пожалуйста, приходите к нам. Эта книга рассказывает вот о Перми-36, о которой сейчас много очень...
Так что там с музеем, кстати?
С музеем, ну, сейчас вроде бы путем очень долгих согласований отстояли музей в прежнем виде, к сожалению, не со стопроцентно прежним руководством, хотя я считаю, что это было делом жизни Виктора Шмырова и его супруги Татьяны Курсиной. И я считаю, что они по праву должны были оставаться руководителями этого музея. Но сейчас он сделан государственным, и там другое руководство. Но, знаете, просто ходили устрашающие слухи о том, что там есть часть экспозиции, посвященная сталинскому ГУЛАГу, и есть часть экспозиции постсталинского ГУЛАГа. Собственно, вот последние дни существования этой зоны представляющие. И, ну вот, пока все-таки удалось... Да, ходили слухи о том, что эту экспозицию хотят превратить в историю славных органов ГУФСИН, то есть службы охраны лагерей. Я не хочу принижать никакие профессии и сферы, но есть все-таки сфера, может быть, и важная в какой-то степени, но, безусловно, тогда она должна быть подконтрольна обществу стопроцентно. Это служба исполнения наказаний, чего у нас не в полной мере, что у нас не в полной мере пока осуществляется, но это опять же отдельный немного разговор.
Анна Яковлевна, я знаю, что к вам достаточно часто приходят и родственники, потомки репрессированных, либо с просьбой помочь найти какие-то документы, либо уже со своими найденными какими-то документами, чтобы вам их передать. И хотелось бы, чтобы вы, может быть, рассказали вот о какой-нибудь семейной истории, о каком-то человеке конкретном. Это первое. И второе, вот еще маленький вопрос к этому. Что сейчас с доступом в архивы? Потому что я понимаю так, что сейчас именно родственникам не очень просто получить доступ к материалам о своем вот погибшем, расстрелянном прадеде, деде и так далее. Что, в общем, с этим тоже сейчас не так все просто.
Да, вы затронули достаточно болезненные темы. Но я начну сначала с архивов. У нас у самих нет подлинных документов, поэтому к нам непосредственно за этим обращаться почти бесполезно. Но мы, слава богу, хорошо сотрудничаем с архивом. И то, что в рамках закона наш вот архив административных, Свердловский областной архив административных органов Свердловской области, ГАОСО сокращенно, который находится на площади труда, прямо против почтамта, он, в общем-то, охотно с нами сотрудничает и все нам по нашим запросам делает. Но, к сожалению, рамки законодательства очень сильно их ограничивают. И, к сожалению, эти запреты, они в последнее время как-то нарастали. Правда, хочу сказать, то, что касается дел 37-38 года, то, что мы называем эпохи Большого террора, это уже должно быть рассекречено. Уже прошло 75 лет. Я попрошу тех, кто наткнется на эту препону, преграду, пожалуйста, обращайтесь к нам в мемориал, мы будем делать запросы. Причем запросы и не только в наш местный архив, который все, что возможно в рамках закона, он все всегда делает очень добросовестно и доброжелательно. Но если что-то выходит за эти рамки, то мы будем обращаться и через международный мемориал в какие-то более высокие инстанции. Поэтому со всеми проблемами по этому поводу звоните. Наш телефон 200-6262. Это телефон нашей горячей линии по этим вопросам, по разным вопросам. Вот. И мы будем вместе обращаться в какие-то другие инстанции. Потому что вообще-то в нормальной стране, которая не боится своего прошлого и уверенно смотрит в будущее, архивы должны быть открыты. Причем, вот если вспомнить архивы даже нацистской Германии, при том, что многие люди участвовали прямо или косвенно в нацификации, в процессе нацификации, ведь не было такого, что их сразу там осудили или еще. Они проходили процесс денацификации, там осмысливалась их роль, кому-то был наложен запрет на занятие там каких-то должностей.
Это но... то, что называется процесс люстрации.
Люстрации, да. Ну, он в разных странах очень по-разному осуществлялся, но в любом случае. Вот, кстати, архивы Штази, они были просто вот перевернуты. И заметьте, ни одного случая насилия на этой почве или расправы на этой почве не было. Я вспоминаю очень интересный рассказ Юрия Михайловича Золотова, который у нас был заместителем генерального прокурора по Уральскому федеральному округу. Он же создатель замечательной книги памяти по Ульяновской области. И он рассказывал мне, вот и не только мне, и другим мемориальцам, что когда он составлял эту книгу, то книгу «Раскулаченных», он увидел дело соседки репрессированной, где написано было, что о донос на нее составила, написала соседка. Ну, как известно, с двух сторон соседи были. И он сидел и думал, перевернуть страницу или нет. Его воспитывала бабушка, которая как раз и была соседкой. Он ее безумно любил, бабушку. И вот он сидел и думал, хотел бы он узнать или нет. И он сказал, я хочу знать все. Я просто хочу знать правду. Он перевернул. Да, это не оказалась его бабушка. Но он говорит, что люди должны знать все. Они могут остаться... Кстати, у нас в мемориале есть... Такая даже книга «Исповеди детей нацистских преступников». Как по-разному это проходит. Но дети тоже должны знать, кем были их отцы. Это не призыв к мести, это, наоборот, освобождение от мести. Правда, она всегда ведет к добру, только правда. Ложь всегда ведет к злу. Вот мне умолчание – это форма лжи. Вот я так считаю. Поэтому архивы – это дело абсолютно святое, и надо добиваться того, чтобы они были открыты, все больше и больше полностью открыты. И я хочу рассказать о недавней встрече в нашем мемориале. Позвонила из Москвы женщина, которая искала имя своего отца репрессированного на территории Свердловской области. И мы нашли по нашему мартирологу, по нашему навигатору имен на 12-м километре. Мы очень легко нашли, что на такой-то, в таком-то секторе, на такой-то плите есть имя ее отца. И она специально для того, чтобы посмотреть, прикоснуться к этому имени, она приехала сюда. Это состоялась наша встреча в августе, в сентябре этого года. Она получила в архиве копии, они даже раньше были присланы ей, копии ее дела, и сейчас вот она мне распечатала и передала копию этого дела. Кто же был вот ее отец? Вот часто говорят, что это в основном были какие-то высоколобые интеллигенты, и вот я смотрю, ее отец рабочий, рабочий Верхнесалдинского завода. Вот он был расстрелян в 1937 году. И Нина Александровна Лилявина, вы знаете, она была до такой степени вот потрясена нашим мемориалом на 12-м километре. Я сопровождала ее на это место. И
она сама уже пожилой человек, да?
Она, да. Вы знаете, ну, еще бодрый и здравый...
Но она помнит отца или она совсем крошечная была?
Она была очень маленькой, конечно. Ей было 4 года, когда его увели из дома и расстреляли. Но... Она сохранила вот эти вот какие-то детские воспоминания, и всю жизнь она пыталась вот найти, вот заглянуть в дело отца, и главное, искала место, где он захоронен. И вот только в этом году она, наконец, получила такую возможность достоверно увидеть, там, правда, еще и с ошибкой написано, Лунев написано, а он Лунев, и сейчас еще есть задача эти буковки «ё», вот точечки буковки «ё» как-то сточить, потому что это немножко искажает его имя. Ну вот, что интересно, я вот вчиталась в это дело, вообще это очень трогательно.
То есть там в деле и обвинения, и, наверное, да, какие-то допросы, да?
Допрос, анкета арестованного, протокол допроса. И вот, знаете, вот она даже сама отметила, что видно, что она подписана другой рукой какие-то страницы. Вот. Но там против каждого... Вот вообще, если это рабочий завода, да? В чем его обвиняют? Его обвиняют в том, что вы арестованы, обвиняетесь как активный участник контрреволюционной повстанческой эсеровской организации.
Она, наверное, не знала, кто такие.
Признаете ли вы себя виновным? Дальше написано, да, признаю почерком составляющего протокол, следователь, видимо. И дальше всюду, после каждого вопроса, его собственная подпись. И, вы знаете, видно, как эта подпись меняется. Вот я сразу представила, что делали с этим человеком, который такие, ну, совершенно...
бредовые обвинения.
Да, бредовые обвинения подписывал, вынужден был подписывать. И дальше, значит, ему говорят, а что вы делали? Вот вообще меня поразил вопрос, как именно вот вы, что вы совершали? Мне просто сейчас сложно искать это, но... Он пишет, я осуществил два поджога, он употребил там два там, варварских или каких-то, с каким-то определением негативным. Mm-hmm. Вот человек о себе никогда так не говорит. Это значит, написано самим следователем, и его просто вынуждают подписать это. И в обвинении ровно то, что вот он подписал, под какими пытками, это уже, конечно, мы можем только догадываться, только это и легло в обвинение. Суд состоялся за один день. Вот, то есть, ну, я думаю, один день – это календарный. На самом деле суд, как правило, длился не больше 20 минут. Никаких защитников, конечно, там не было. А все эти приговоры подписывала тройка. Это внесудебный орган. И поэтому все, кто был, все, чьи дела рассматривала тройка, они автоматически подлежат, эти люди, обвиняемые и приговоренные по этим делам, подлежат оправданию сейчас, то бишь реабилитации. Вот это просто маленькая иллюстрация, как фабриковались эти дела. И потом я вчера посмотрела еще одно дело. Там сплошные главные, просто бухгалтеры, там какие-то экономисты, учетчики, правда, почему-то затесалась и преподаватель консерватории, несколько людей там, кто сторож магазина. Я представила себе, как фабриковалось такое дело, абсолютно точно знаю, по крайней мере, по одному человеку, что он абсолютно ни в чем не виновен был, вот, просто изучала его документы. Под пытками выявлялся круг людей, с кем он общался. Как правило, человек общается со своим профессиональным кругом. Значит, дело каких-нибудь бухгалтеров или экономистов. Ну, если в этот круг нечаянно входил какой-нибудь сторож магазина или даже преподаватель музыки и консерватории, единственная женщина, расстрелянная по этому делу, вот, то, ну, и этих до кучи. Вот. И, знаете, это мне особенно хочется об этом сказать, потому что вот недавно в издании, в одном из популярных интернет-изданий прозвучало, что на 12-м километре лежат сплошь казнокрады, почему-то сказано «бандеровцы», хотя Бандера еще сам тогда, наверное, не называл себя таким именем, потому что это было до войны, все фигуранты этих дел в 37-й и 38-й в основном годы. Эти люди дважды, мягко говоря, проверены. Во-первых, эти дела передала для исследования КГБ. То есть, да, тогда КГБ еще. Значит, они уже отбирали, они первую селекцию провели этих дел. Дальше эти дела изучала прокуратура, и каждый, кто упомянут на 12-м километре, я хочу, чтобы все это поняли, персонально, отдельно по документам были реабилитированы составов преступлений, по крайней мере, в том, за что их расстреляли и в чем их обвиняли, не было. Поэтому это грубейшая, вопиющая ложь, когда говорят, что там хоть кто-то был виновным. Там все дважды, по крайней мере, проверены, что это люди абсолютно безвинные. И поэтому я думаю, что... И надеюсь, что родственники репрессированных, а я сообщу, что за издание попробовало возвести на них такую клевету, пусть обращаются в мемориал. Мы пишем вот сейчас обращение в прокуратуру и в суд по этим поводам. К клевета не должна оставаться безнаказанной, тем более, когда она касается людей, мученически погибших и не имеющих возможности защитить посмертно свое доброе имя.
Анна Яковлевна, ну не только вот и находятся люди, которые говорят такие, прямо скажем, вопиющие лживые какие-то утверждения, причем на страницах каких-то изданий, но есть еще и такое у людей сейчас, у многих ощущений, особенно у молодых, вот зачем вообще ворошить это все прошлое? Человек должен смотреть в будущее. Ну, это ведь как законы психологии. Если человек все время живет с головой повернутой назад, все время пытается что-то найти в своем прошлом, что-то там проанализировать, копаться в каких-то своих ошибках, бесконечно застревать, вот так термин есть застревание, то он ничего не сможет сделать, он будет совершенно парализован вот этим всем. И не будет ничего созидать, не будет двигаться вперед. Вот так же, мол, и страна, что страна должна смотреть вперед, она должна думать о своем будущем. А вот эти все воспоминания о плохом, они должны быть преданы забвению. Надо помнить только о достижениях, только о том, чем будущее поколение, вот молодое поколение может гордиться. Иначе как вот воспитывать любовь к родине, патриотизм, когда вот бесконечно вот повторять об этих преступлениях, об этих ошибках, об этих погибших? Зачем это все?
Это очень важный вопрос, и ответ у меня на него есть, потому что я часто на эту тему думаю. Толстой сказал: «Совесть есть память общества, усвояемая отдельным лицом». Что говорить? Учит нас в основном ошибки. То, где мы спотыкаемся и падаем в ямку, это остается в нашем, в нашей памяти каким-то выводом. Вот если мы не сделаем вывода из той трагедии народа, то мы рискуем стать, ну, я не знаю, беспамятным каким-то и бессовестным поколением. И я думаю, что это не приведет нас ни к светлому какому-то существованию. Только выводы из того, что мы пережили. Только правда. Вот опять же, мы возвращаемся к понятию «прошлое». Это должно быть правда. Мы должны полностью обнажить наши корни, корни какого-то зла, которое мы пережили, для того, чтобы ветви наши были обращены к свету.
Спасибо, Анна Яковлевна. Я напомню, что у нас в студии была председатель Екатеринбургского общества мемориала Анна Яковлевна Пастухова. И те из наших слушателей, и кто нас слушает вот вечером 30 октября, а не повтор на следующее утро, то вы еще можете успеть на акцию мемориала, которая проходит на улице, в сквере на улице Ленина, напротив Ленина, 17. Можете еще туда успеть. Кстати, отдельный разговор — это о переименовании, наконец, наших улиц и возможный какой-то, возможном демонтаже бесчисленных этих памятников, которые тоже не в лучшую сторону влияют на нашу память. Да, но это отдельный разговор. Да. Я думаю, мы тоже об этом, может, с Алексеем Геннадьевичем еще поговорим. Спасибо вам. До следующих встреч в эфире.
Спасибо вам.